Уж очень нам теперь нужны деньги-то.
А их нет. Однако и мне нужны.
Подождите.
Эх, брат, ждать не буду. Ты не отец. Ваш брат-молокосос, народ ненадежный. В месяц можешь ты все дело спутать. А я того убыток понесу. Ты мне завтра все подай, а то векселя протестую. У меня это живо.
Фома смотрел на Щурова и удивлялся. Это был совсем не тот старик, что недавно еще говорил словами прозорливца речи о дьяволе. И лицо, и глаза у него тогда другие были. А теперь он смотрел жестко, безжалостно, и на щеках около ноздрей жадно вздрагивали какие-то жилки. Фома видел, что если не заплатить ему в срок, он действительно тотчас же опорочит фирму протестом векселей.
— Что, видно, плохие дела-то, — усмехнулся Щуров. — Ну, говори, начисто, где отцовы деньги рассыпал?
Фоме захотелось испытать старика. — Дела не очень веселые, — сказал он, хмурясь. — Поставок нет, задатков не получили, ну и трудновато.
— Так, пособить, что ли?
— Сделайте милость. «Отстрочьте платежи-то», — попросил Фома, скромно опустив глаза.
Али из дружбы к отцу пособить?»
«Пожалуй, пособлю». «А на сколько времени отсрочите?» — осведомился Фома.
«На полгода».
«Покорно благодарю.
Не на чем. 11 600 за тобой. Ты вот что, перепиши мне векселя на 15». Уплати проценты с этой суммы вперед. А в обеспечение я с тебя закладную на две твои баржи возьму.
Фома встал со стула и, усмехаясь, проговорил. Завтра пришлите векселя. Я их вам оплачу полностью.
Щуров тоже грузно поднялся со стула и, не спуская глаз, под насмешливым взором Фомы, спокойно почесывая грудь, сказал: «И так хорошо.
Спасибо за ласку.
Не даешься ты, а то я бы тебя приласкал», — лениво проговорил старик, оскаливая зубы.
«Да, попадешь вам в руки».
«Тепло будет.
Нагреете, что говорить».
— Ну, однако, паренек будет, — сурово сказал Щуров. — Хоть ты и думаешь про себя, что не глуп, только рано это. Сыграл в ничью, да уж и хвастаться стал. А ты у меня выиграй, тогда и пляши от радости. Прощай-ка. Да денежки завтра припаси.
— Не беспокойтесь.
— Прощайте. С Богом.
Выйдя за дверь номера, Фома услышал, как старик зевнул протяжно и громко, а потом запел сипловатым басом: «Милосердие, двери отверзи нам, благословенная Богородице». Фома унес с собой от старика двойственные чувства. Щуров и нравился ему, и в то же время был противен. Он вспоминал речи старика о грехе, думал о силе веры его в милосердие Бога, и старик возбуждал в нем чувство, близкое к уважению. И этот тоже про жизнь говорит. И вот грехи свои знает, а не плачется, не жалуется. Согрешил? Подержу ответ. А та? Он вспомнил о Мединской, и сердце его сжалось тоской. А та кается. Не поймешь у ней, нарочно она или в самом деле у нее сердце болит. Фоме казалось, что он завидует Ананию, и парень поспешил напомнить себе попытки Щурова обобрать его. Это вызывало в нем отвращение к старику. Он не мог примирить своих чувств и, недоумевая, усмехался.
— Ну, был я у Щурова, — сказал он, придя к Маякину и усаживаясь за стол.
Маякин в засаленном халате и со счетами в руках нетерпеливо заерзал в своем кожаном кресле и оживленно заговорил. — Наливай ему чай, Любава. — Рассказывай, Фома.
Мне к 9 в Думу надо. Рассказывай скорей».
Фома, посмеиваясь, рассказал о том, как Щуров предложил ему переписать векселя.
«Эх!» — с сожалением тряхнув головой, воскликнул Яков Тарасыч. «Всю обедню испортил ты, брат, мне. Разве можно так прямо вести дела с человеком? Тьфу! Дернуло меня нелегкое послать тебя. Мне самому бы пойти. Я бы его вокруг пальца обернул.
Ну, едва ли. Он говорит, я дуб.
Дуб, а я пила.
Дуб — дерево хорошее, да плоды его только свиньям годны. И выходит, что дуб глуп.
Да ведь все равно платить надо.
С этим не торопятся умные люди. А ты готов бегом бежать, чтобы деньги отдать. Купец!»
Яков Тарасыч был решительно недоволен крестником. Он морщился и сердито приказывал дочери, молча разливавшей чай:
«Сахар подвинь мне! Видишь, не достану!»
Лицо Любови было бледно, глаза мутные, и руки у нее двигались вяло, неловко. Фома посмотрел на нее и подумал: «Смирная какая при отце-то!»
«О чем он говорил с тобой?» — спросил его Маякин.
«Насчет грехов».
«Ну, конечно! Всякому человеку свое дело дорого, а он фабрикант грехов.
Давно о нем и на каторге, и в аду плачут, тоскуют, ждут, не дождутся».
«Увесисто, — говорит он, — задумчиво сказал Фома, помешивая чай в стакане.
«Меня ругал?» — осведомился Маякин, ехидно искривив лицо.
«Было».
«А ты что?»
«А я слушал».
«Что же слышал?»
«Сильному, — говорит, — проститься, а слабому нет прощения».
«Премудрость, подумаешь, это и блохи знают».
Презрительное отношение крестного к Щурову почему-то раздражало Фому, и, глядя в лицо старика, он с усмешкой сказал: «А вас он не любит».
«Меня, брат, никто не любит, — с гордостью сказал Маякин. — И любить меня не за что, я не девка. Но зато уважают меня. А уважают только тех, кого побаиваются».
И старик хвастливо подмигнул крестнику.
«Говорит он увесисто, — повторил Фома. — Жалуется, вымирает, — говорит, — настоящий купец. Всех, — говорит, — людей одной науки учат, чтобы все были одинаковы, на одно лицо. Считает так, что не годится это?
Дурак!
— презрительно сказал Маякин. «А почему это хорошо?» — спросил Фома, недоверчиво поглядывая на крестного.
«Ежели видим мы, что, взяв разных людей, изгоняют их в одно место и внушают всем одно мнение, должны мы признать, что это умно, потому что такой человек в государстве. Не больше, как простой кирпич, а все кирпичи должны быть одной меры, понял? Людей, которые все одинаковой высоты и веса, как я хочу, так и положу».
«Кому же приятно кирпичом-то быть?» — хмуро сказал Фома.
«Речь не о приятном, а о деле. Не всякому человеку можно рожу стереть, но ежели иного побить молотом, он будет золотом. А башка лопнет? Что поделаешь? Слаба, значит, была».
Говорил он также насчет труда. «Все, — говорит, — машины работают, а люди от этого балуются».
«Поехала кума неведомо куда», — пренебрежительно махнул рукой Маякин. «Удивительно мне, какой у тебя аппетит на всякую пустяковину. Машина! Он бы, старый пень, подумал, какая она машина-то. Железная, стало быть, ее не жалко. Завел? Она и кует тебе рубли, без всяких слов, без хлопот. Пустил, она и вертится. А человек, он беспокойный и жалкий, он очень жалок порой бывает. Воет, ноет, плачет, просит, пьян напивается, а в нем лишнего для меня, ах, как много! А в машине, как в аршине, ровно столько содержания, сколько требуется для дела. Ну, я пойду одеваться. Пора!» Он встал и ушел, громко шаркая туфлями по полу. Фома посмотрел вслед ему и вполголоса сказал, хмуря брови:
«Леший разве разберет все это? Один говорит так, другой этак».
«Вот и в книгах тоже», — тихо сказала Любовь. Фома взглянул на нее, добродушно улыбаясь, и она ответила ему неясной улыбкой. Глаза у нее смотрели устало, печально.
«Все читаешь?» — спросил Фома.
«Да»,
— уныло ответила девушка. «И тоскуешь?»
«Тошно. Одна потому что. Слова не с кем сказать».
«Плохо твое дело».
Она ничего не сказала на это, а лишь опустила голову и стала медленно перебирать пальцами кружево полотенца. —